Компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. «Особое мнение» сегодня высказывает писатель Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
Дай Бог, чтобы этот вечер был добрым для всех.
Хорошо. Вот для вас, как для человека литературного, по-моему, просто подходящая новость для того, чтобы ее обсудить. 14 ноября суд индустриального района города Ижевска удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистским анекдот, опубликованный в сети ВКонтакте. Злополучный текст, который выставил ижевчанин, начинался с фразы «Суд. Дело об избиении кавказца». На самом деле, раньше мы знали этот анекдот как анекдот про евреев, но, тем не менее, вот теперь он экстремистский, поэтому рассказывать мы его друг другу не будем.
Вы знаете, я даже не знаю этого анекдота, но как в анекдоте при Семёне Михайловиче Будённого, тогда я могу рассказать вам другую историю. Как лет, допустим, 5 назад, когда Владимир Познер еще вел программу «Времена», на съемке передачи перед Новым годом, и всем предложили по кругу против часовой стрелки, 4 человека у нас было, рассказать по анекдоту, вот, который нравится им в этом году. Начиная с меня, я рассказал то, что прочитал в 90 году в журнале «Крокодил». 90-й год, журнал «Крокодил». Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как попасть в Кремль? Да очень просто, наводи и стреляй. Аудитория упала со своих трибун. У Познера сделалось лицо человека, которому надо как-то разрешать ситуацию. Первый канал. Потом еще трое рассказали по анекдоту, потом вырезали все 4 анекдота. И так что мы это проходили, когда в годе в 1970-м к столетию Ленина шли 3 студента по Невскому и рассказывали друг другу политические анекдоты. А мы с товарищем сзади. Товарищ говорит казенным голосом: «Пройдемте, молодые люди». Они в воздухе зависли секунд на 5. Танцовщицы отдыхают, понимаете? Так что да, это очень интересно.
Ну, интересно-то интересно, но, я не знаю, это все-таки решение суда. Это не вырезание из какого-то, я не знаю, там, из передачи. Это не запикивание в фильме. А это начало нового пути?
Я думаю, да. Я думаю, что как бы мы ни противопоставляли себя Западу, но принципы развития едины. Если на Западе запрещено слово «негр», то у нас должно быть запрещено слово «кавказец». Пострадали же когда-то ребята на Брайтоне за надпись «Кавказский ресторан». Там не поняли, там кавказская раса – это белая раса. Что это за российские прихваты? И так что, может быть, скоро будут давать 2 года условно за слово какое-нибудь «боюсь произнести». Нет, дагестанец, чеченец, каракалпак, ничего плохого. Но кто знает, что решит суд. Интересно было поговорить с этими людьми. Скоро книги начнут запрещать, нормально.
Кстати, о книгах. А почему вы считаете, что книгам что-то угрожает? Это бизнес или это идеология?
Вы знаете, у нас все-таки талантливые люди, безусловно, живут. Вот совмещение бизнеса с идеологией и делание бизнеса на идеологии – это талант, в общем, нечастый. Другие страны по Гоголю отходят в сторону и дают дорогу, когда мчится птица-тройка. Потому что если из 8,5 тысяч магазинов, которые были 15 лет назад, книжных по стране, осталось 1500 магазинов, это серьезное уменьшение, там в 6 раз почти можно посчитать, да? Если из книжных лотков, которых 10 лет назад были несчитанные десятки тысяч по стране, не осталось ничего вообще, если тиражи падают на сколько-то процентов ежегодно, а у нас наступает год литературы, денег нужно выделить в бюджет, культуру надо поднимать, о книгах надо заботиться. Тот, кто будет рулить бюджетом, тот будет хозяин. И люди, которые пишут правильные книги, должны получать деньги из бюджета, а которые неправильные, пусть сами как хотят. Которые издали правильные книги, будут продаваться в магазинах, которые обязали устраивать при всяких административных казенных предприятиях. А которые неправильные, где хотите, там и продавайте. Лицензию только предъявите торговую. Таким образом, будет издаваться что надо. И на этом будут зарабатывать рулящие финансовым потоком из бюджета. А которые не надо, будут издаваться гораздо меньше. Пожалуйста, 20 штук напечатай в гараже и дари на улице.
Ну, Михаил Иосифович, мы же проходили, вы прекрасно знаете, что издавались книги, которые надо. были союзы писателей, были всевозможные ограничения, все было, мы все это уже проходили, кроме Распилова, о котором вы говорите, все остальное уже было.
Вы в силу вашей прекрасной молодости проходили это теоретически как гражданин страны.
Почему же? Макулатурные книги, книги в нагрузку, спахивание ипатовским методом, до сих пор помню.
Это было еще прекрасно. Я вот это на своей битой драной шкуре совершенно проходил лично. Когда люди ждали книг по 4 года, по 5 лет, так у меня вышло через 5 лет, правда, другой город пришлось переехать. А у людей выходили книги по 7 лет, потом они вешались, потому что книги так и не выходили никогда. Мы все это проходили. Когда если книга выходила через 2 года, то это было для генералов и маршалов советской литературы. А так 4, пожалуйста, и никому ничего не надо было. Они вставали на полки, стояли там год и потом уходили в макулатуру. И никому от этого не было плохо. А то, чего надо, достать было нельзя. И лучший подарок в интеллигентный дом – это том Мандельштама или Пастернака в большой серии из магазина «Березка» на черном рынке, соответственно, 70, 80, 90 рублей. Иностранец заходил, покупал за 4 доллара и шел как самый дорогой гость в читающий дом. Не хочется думать, что нам это предстоит. Ну, интернет все-таки есть.
Интернет все-таки есть. Поэтому так же, как злосчастный анекдот, который был в интернете вывешен, так же и книги, я думаю, имеют полное право перейти на электронную версию. И, в общем, ничего страшного не произойдет. Все эти ухищрения будут совершенно бессмысленны.
Я думаю, что не произойдет. Но когда писатель не будет ни копейки получать за то, что он пишет, то каждый второй писатель, а может, 2 из 3 перестанут писать.
Мне кажется, человек... народ будет счастлив, они будут заниматься полезным делом, вместо того, чтобы писать.
Полезным делом, я боюсь, они не будут заниматься все равно. Они найдут какое-нибудь малополезное. Но с государственной точки зрения это абсолютно правильно. Я согласен. Этим писателям надо дать по рукам и крепко дать, как писали Ильф и Петров.
Скажите, пожалуйста, а можете ли вы, вот еще одна новость культуры, отреагировать на судебный иск, который выиграл Андрей Макаревич? Как вам понравилась эта история, понравилась ли она вам?
Вы знаете, она мне безусловно понравилась, но одновременно несколько озадочила. Ну, мы оставим в стороне эту длинную историю, когда оказалось, что народу очень мало свойственно благородство. Вот глядя со стороны, когда кто-то выступает перед детьми беженцев, оставшихся бездомными, и через детьми, которые не с этой, перед детьми, которые не с этой стороны, а с той, потому что все равно дети, как врач лечит и тех, и этих раненых, ну, должен был бы лечить, да? Вот и так, допустим, музыкант выступает перед теми детьми, этими детьми, и вдруг пишут, что это каратели, которые выкалывают глаза, говорят, боже мой, о чем вы говорите? Благотворительный концерт, 3 песни, черт его знает, что случилось? Скипидарию с ним залили под хвост. Но мало того, что Макаревич выиграл иск к Проханову, Проханов человек яркий, увлекающий, потом он должен создавать метафоры, вот и фашисты,
он про глаза и
глаз, да, и так далее, но проиграл. Бывает, да. Но то, что адвокат был из компании Борщевского Михаила Юрьевича, человека умного, осторожного и правильно понимающего политику партии, вот это немного озадачивает. Макаревич в открытую сказал, что сигнал ФАС исходит из Володина в его адрес. Так это что, юридическая команда «Борщевские партнеры» решила выступить против Володина? Я что-то такого и представить не могу. Что это за тайный сговор? Или вдруг какие-то группировки? И кому-то не нравится это решение?
Вы не допускаете здравого смысла?
Нет, не допускаю. Вот здесь не допускаю.
Ну хорошо. Это Михаил Веллер со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Успех – это путь, которым я наслаждаюсь, потому что уверен в каждом своем решении. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты о престижном и динамичном седане бизнес-класса. Зимний пакет оборудования и подогрев заднего ряда сидений дарят мне абсолютный комфорт, независимо от погодных условий. Мой автомобиль подтверждает мой успех. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты. Узнайте больше на сайте toyota.ru и у официальных дилеров Toyota.
Toyota.
Мама, как ты себя чувствуешь?
Сынок, я же аденормы принимаю.
Натуральный комплекс «Аденорма» с экстрактами плодов боярышника, аронии черноплодной и рутина направлен на стабилизацию артериального давления и уменьшение ломкости капилляров. Может помочь укрепить стенки сосудов и обеспечить сердце и мозг кислородом. Маме покупаю «Аденорма». «Аденорма» – давление в норме.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компаний «Томсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык осел. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает писатель Михаил Веллер. Не забывайте задавать ему вопросы на номер +7 985 970 45 45. И вот Дмитрий из Екатеринбурга уже задал. Михаил Иванович, ледяной прием, оказанный Путину в Брисбене, означает ли новую холодную войну и упадет ли вновь железный занавес между Россией и Западом? Общо, но интересно.
Ну, по идее, на информационном уровне холодная война шла уже несколько лет, постепенно нарастая. На уровне санкций холодная война идет уже скоро полгода как, и пока процесс, к сожалению, взаимно усугубляется. Та сторона одними мерами, эта сторона другими мерами. Что касается приема в Брисбене, здесь, пожалуй, та сторона, гнусная, подлая, русофобская, не так плохо технически сыграла, потому что сначала, вот обсуждал же несколько месяцев назад, отменить Путину приглашение в Австралию, не отменять. Эббот сказал, нет, я не буду отменять, но я все ему скажу, не отменил. И в данном случае я совершенно согласен с Лимоновым, который сказал, и нечего было туда ездить. Да, лучше было бы послать туда самую мелкую сошку из МИДа, сказав, что, в общем, я не интересуюсь говорильнями, вот, а он там и посидит за меня, а я здесь занят серьезными вещами. Потому что, если говорить честно и прямо, конечно, прием был оскорбительный. Он был оскорбительный на уровне разнообразных мелочей типа, буквально позощенко, кому в центре карточки сыматься, а кому с краю, кого сажать, да, кого сажать за общий стол на ланч, а кого куда-то, понимаете, отдельно, еще там кроме бразильянки, милый, никого туда и не села, и так далее. Кому бросаться всей толпой к трапу, а от кого буквально отворачиваться. Правда, молодец, все равно на час опоздал. Вот, вот опаздывать так опаздывать. Вот.
И, Михаил Ильич, да. А вот как вы сами понимаете, это было намеренная, спланированная акция, для чего?
Вне всякого сомнения. Америке. И дело в том, что они там на Западе очень сильно гниют заживо от своей демократии. Они полагают, что если ты сказал дважды два четыре, то так и должно быть, и ты должен делать дважды два четыре. Они не понимают, что декларативная политика и реальная политика – разные вещи. Вот как товарищ Сталин, мы, говорит, за мир, а в это время у кого-то откусывается кусок страны. Мы, говорит, с Гитлером лучшие друзья, а в это время армия вооружается, чтобы воевать с гитлеровской Германией и так далее. Реальная, нормальная политика. Точно так же. Нас, говорит, на Украине нет и никогда не было. То есть, ну, все знают, ну, что, конечно же, есть. Но, как говорил Наполеон, есть же, черт возьми, вещи, которые не говорится вслух. Вот это не говорится вслух. И людей это стало раздражать. Стало раздражать что? То есть, ту сторону, что им смотрят в глаза ясным взором. Говорят заведомо и не то, что есть на самом деле. Ну, есть же такая дипломатия. Когда два дипломата друг другу в глаза говорят не то, что есть, а вот такая двойная игра, двойная словесная и семантическая бухгалтерия. Они этого не понимают. Они полагают, заключили Минские соглашения, отвести в обе стороны и перестать гнать оружие, значит, надо выполнять. Одна страна не выполняет, значит, она нас обманула. Она вас не обманула, она ведет свою политику таким образом, это же надо понимать. И поэтому ожидание, что вот он после этого приедет, выспится как следует и устроит всей деревне такую метель, что куда лапти будут лететь. Это было совершенно естественное ожидание, потому что, ну, нельзя простить, нельзя спокойно пережить такого приема. В результате, в понедельник было абсолютно тихо. Лидер, видимо, выспался. Во вторник, вместо того, чтобы собрать правительство и посмотреть, у кого галстук торчит или еще что, поехал прямиком к народу, на ВДНХ. Смотреть на выставку достижений народного хозяйства, вежливый бронеавтомобиль, и обращаться к Народному фронту. Что случилось? Почему все ушли на фронт? То есть предполагать можно только, ну, как-нибудь обратиться напрямую к народу, потому что рейтинг 84%, для того, чтобы чиновники, ну, думают, это вообще смешной орган, много о себе не мнили. Потому что если вдруг, одна из гипотез, чиновный аппарат на самом верху, на элите, не согласен с президентом, в смысле, нафига нам этот Донбасс с такими потерями и хлопотами, то народ все равно за президента. Как товарищ Ленин? Я говорю, вообще выйду из совнаркома, из бюро, вообще из партии выйду и обращусь к массам. Все поджимают хвосты, да, говорит Владимир Ильич, вы правы. Вот образец партийной политики. Это один вариант. Второй вариант, что вроде уже и делать ничего не надо. Простите. Третий вариант. Слушайте, а кто вообще рулит? Вот как-то обсуждаются какие-то достаточно бессмысленные или вредоносные законы, которые вдруг начинают исходить непонятно от кого. Адвокат Макаров предложил содрать еще одну шкуру с мелкого бизнеса. Так это уже не шкура, это уже какая-то пленка на стилете. И потом адвокат Макаров сказал, что отзывает свое предложение. А он, Андрей Михайлович, умный человек, безусловно, не просто так. Он сам не мог этого придумать, потому что он понимает, что выйдет. Вот очень интересно, кто правит.
То есть из всего вышесказанного вы делаете какой вывод? Что после визита в Австралию, вернувшийся явно должен был бы быть рассерженный Путин,
да,
не отреагировал рассерженно. И да, это о чем-то говорит.
Вы совершенно прекрасно, четко сформулировали то, что я размазанно пытался. Вот именно так. Это говорит о том, что совсем неплохо объясняли про выдержку в школе первого главного управления Комитета госбезопасности, внешняя разведка. Должна быть выдержка, спокойствие, подожди, остынь, потом принимай решение. Чем крепче нервы, тем ближе цель, не горячись никогда и так далее. Вот здесь Путин действует очень грамотно, только никто не знает, что он сделает завтра, в чем прелесть ситуации. Так что кто сейчас трепещет, я даже не знаю, но, видимо, есть кому трепетать. Ну, денег на всех уже не хватает, бизнесов на всех не хватает. Одним Евтушенковым-то всех не накормишь.
Вот, кстати, по поводу бизнеса, то, что вы говорили, на вот этих вот высказываниях, среди вот прочих высказываний Путина, когда тем самым тихим образом Дума принимала во втором чтении уже закон о новых налогах, там обо всем таком, вдруг Путин говорит следующую фразу о необходимости очень осторожного подхода при введении местных сборов с предприятий малого и среднего бизнеса. Согласен с вами, говорит Путин, здесь нужно действовать очень аккуратно. Какая должна быть реакция у правительства, у всевозможных голосующих, какая?
Я думаю, что Владимир Владимирович действительно многому научился за последние 15 лет. Вспомним товарища Сталина. Его статьи «Головокружение от успехов», «Товарищ Эренбург упрощает», «О перегибах на местах», «Товарищ Сталин всегда гуманно и мудро поправлял нижестоящих товарищей, которые перегибали палку и по части борьбы с троцкистами, и по части дополнительных налогов, ужесточений порядков». Нет, а вот все такое доброе, хорошее исходило от товарища Сталина, и народ его страшно боялся и обожал. Потому что совершенно верно, мог бы любого по глазам, а вот нет, а вот тогда обожают. И так что здесь совершенно верно. От Путина должен исходить только гуманизм, только добро, только дать квартиру, только поправить взорвавшегося чиновника. А уже чиновники сами делают все остальное. Склады оружия устраивают у себя в загородных усадьбах. И деньги немерено, неизвестно что. И самое главное, с коррупцией бороться. Не суметь повторять про 20-ю поправку Европейской конвенции. Это что у вас? Начальник управления генпрокуратуры будет отчитываться, на какие деньги он что приобрел? Да он тебя посадит за все что угодно. У тебя окажутся бриллиантовые, вы понимаете, каблуки на ботинках, через 10 лет придешь с Колымы на костылях. И так что вот совершенно верно, вот от Путина только хорошее.
Ну, значит ли это, что как раз управляет страной Путин, и все, что делается снизу, и все, что он говорит сверху, это все в одном мозгу рождается? Или вы считаете, что есть некие элиты, которые что-то тянут там куда-то, что-то ему там подгадили?
Должно было бы быть так. Но поскольку оно все сейчас динамично движется, то вот народ на тротуарах, на рынках, в подземных переходах с чего-то построил такую гипотезу, что есть одна группа кланов наверху, ну, условно говоря, такие силовики, которые хотят продолжать гнуть силовым образом. А есть другие, условно говоря, системные либералы, которые полагают, что нужно свернуть взад-обратно украинскую историю и все-таки налечь на благополучие, на экономику, на финансы, на прекращение санкций. И вот они борются между собой. Интересно, так ли это? Но что-то в подобном роде неизбежно.
Михаил Веллер со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает писатель Михаил Веллер, и мы продолжаем. России нужна гарантия, что Украина не вступит в НАТО. Причем внимательно. Слушаем сейчас внимательно, следим за руками. России нужна стопроцентная гарантия, гарантия того, что никто не думает о вступлении Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской телерадиокорпорации BBC. Гарантия, что никто не думает.
Гениальная формулировка. Вот у Хаджи на середину учились. И чтобы никто не думал в это время о белой обезьяне. Все. И фокус прокатывает. То есть, во-первых, всегда можно сказать, что вы об этом думали. И тем самым нарушили условия. Мы же говорили, чтобы никто не думал. Второе. Это очень хорошо. Дайте нам все гарантии, чтобы Украина не вступала в НАТО. А что потом мы будем делать с Украиной? Вот Украине 3 раза дали гарантии, что вот это вот ее территория, она может спокойно сдавать ядерное оружие, ее никто не тронет, и Великобритания, Россия там гарантирует неприкосновенность границ, а у нее там где статус неприсоединения, нате, получите. Потому что ДНР говорит, как это, уходите, киевские хунтовики, фашисты, с оккупированных территорий. Что вы оккупировали? А большую часть территорий наших областей. Вопрос, это что значит не вступать? Дело ведь в том, что, когда представляется, что вот НАТО, вот эта страшная тень, эта агрессивная опухоль, она ползет на восток к нашим границам. Это одно. Вариант второй. Вот это вот союз. И государства, бывшие советские республики, близ наших границ, они мечтают юркнуть под этот зонтик, чтобы им не сказали, что они оккупируют свою собственную территорию. И Украина мечтала бы теперь быть бы в НАТО до того, как год назад, и, может быть, тогда бы она осталась территориально неприкосновенной. Это мне так представляется точка зрения Украины. Предположим, Украина подпишет все. Мы не вступим никогда. Вопрос, подпишет ли Россия все, что Украину никто не будет трогать? А когда подпишет, то будет ли это на самом деле? Или солдаты, все, офицеры и генералы, будут проводить отпуск вот в таком вот чудовищном сафари на братской и оккупированной жидобандеровцами территории? Вот как это увязать одно с другим? Я думаю, никак. Я думаю, это очередное смешное, совершенно невыполнимое демагогическое условие, которое работает как симулякр какого-то переговорного процесса. А на самом деле в это время какая-то часть Украины уже переваривается, а в какую-то впрыскивается пищеварительный сок для того, чтобы ее тоже переварить, пробить коридор через Мариуполь до Крыма и так далее. Ну вот посмотрим, что выйдет. Силовики или слабовики возьмут верх.
Кстати, вторая эта фраза из этого же сообщения Пескова. Однако, никто такой гарантии России так и не дал, что заставляет Москву волноваться и вынуждает принимать меры предосторожности. Так что все дальнейшее может считаться мерами предосторожности. Я правильно понимаю?
Вне всякого сомнения. Советский Союз не мог остаться безучастным к судьбе братских белорусского и украинского народов, который остался беззащитным на территорию рухнувшей Белопанской Польши. Конечно же. Ну и, конечно, ввели войска, чтобы помочь и спасти. Но, само собой, это все знают. Так что здесь...
Скажите, ну неужели нет действительно интересов России, вот если встать на позицию силовиков, скажем, неужели действительно это нельзя с этим бороться и не надо с этим бороться, с тем, что Североатлантический военный блок все ближе к нашим границам. Неужели он нам никак не угрожает?
Вот здесь, я повторяю, возможны два подхода. Один, Североатлантический блок все ближе к нашим границам. Второй, все больше наших бывших друзей и родственников удирает, вступая в упомянутый блок.
Вот, понимаете,
это два совершенно разных подхода. Второе. НАТО никогда не имело в виду, насколько я знаю, нападать ни на Советский Союз, ни потом на Россию. Напротив, Европа тряслась от страха весь конец 50-х, 60-х, 70-х годы, потому что держать советские танковые армады, танки исчислялись десятками тысяч, было нечем. Противопоставить советскому ядерному арсеналу в Европе было нечего. О планах, когда танковые колонны за двое суток докатывались до Биская, они там были вполне осведомлены. Так что они перед нами трепетали, и это вселяло в нас определенную гордость. Но сейчас немного вот иной расклад. Дело не в том, я думаю, чтобы обострять ситуацию, потому что экономически мы опять проиграем, экономические потенциалы не равны, а в том, чтобы спокойно по уму строить хорошую жизнь для своего народа. И здесь только разыгрывать карту национального унижения и возврата своих территорий все-таки долго невозможно. Потому что если бы этот возврат территорий сопровождался подъемом уровня жизни, созданием рабочих мест, строительством новых образцовых автострад, понимаете, у каждого больше масла, а работают все только в одну смену, а женщины не работают вообще, разве что только сами реально хотят, потому что зарплаты мужчин мужчины достаточно, и так далее, и так далее, и так далее. И повсюду спортивные лагеря, и лагеря для детей, молодежи, и все такие отличные, здоровые. Ну, так это же была бы сплошная радость. Самое главное, не нужно вести жестоко-националистическую агрессивную политику, как было в Третьем Рейхе. Но там территориальные возвраты и приобретения сопровождались резким подъемом и строительством всего.
Ну, а как же можно при такой экономической ситуации? На какие, извините меня, шиши этот экономический подъем
вы знаете,
сделать?
Совершенно верно. Его можно сделать, но для этого мне страшно вымолвить. Как писала Татьяна, кончаю, страшно перечесть. Вот-вот страшно. И потому что построена раскрадная экономика. Чем больше денег вкладывается в проект, тем выгоднее для элиты, потому что тем больше денег можно украсть. Украсть надо сегодня, ибо что будет завтра, абсолютно неизвестно. И богатейшая страна, вместо того, чтобы вкладывать деньги в свою экономику и поднимать ее, разворовывает, что может, а бабло угоняет за бугор. А вместо своих рабочих мест импортирует гастарбайтеров, потому что это выгодно могущественной строительной мафии. И не перекрывает границы с государствами, через которые идет поток наркотиков. Мы уже первые в мире по героину и по многому еще. Потому что наркомафия отстегивает сумасшедшие суммы. Боюсь представить, до какого верха. Ибо больше ничем безнаказанность наркомафии в стране не может быть объяснена. И, ну, что же здесь останется делать, я даже не знаю. Вот разве что в самом деле писать безвредные книги.
А, может быть, даже и полезные. Я, кстати, хочу сказать, что совсем недавно прозвучало заявление о том, что будет создано 25 миллионов рабочих мест.
Я помню.
Как вы думаете, в какой отрасли, в какой сфере?
Да.
У меня есть свои на этот счет мысли, но интересно ваше мнение.
Вы знаете, вот в Советском Союзе всегда стояли на спецхране газеты определенных лет давности, чтобы не вспоминали, не напоминали и не знали, кто им что обещал 10, 15 и 25 лет назад. «Правда, известия» и прочее, 20-х, 30-х, 40-х годов, там вы такое понасчитаете. И так что, понимаете, хорошая память, это бывает вредно для здоровья, бывает бестактно, бывает аполитично. Не будет никаких 25 миллионов рабочих мест. То есть я не могу себе представить, как при нынешнем положении дел их можно было бы создать. И так что лучше об этом даже не упоминать.
А я вам скажу, их очень легко можно создать. У нас огромное количество рабочих мест уже создано. И можно это расширять бесконечно. Есть огромное количество контор, в котором гражданам выдают номера, справки выписывают, ставят печати круглые, квадратные и всякие треугольные, носят эти бумажки из угла в угол. Масса людей, все на государственной службе. По-моему, прекрасно. Так можно всю страну покрыть практически. Все будут заняты там. И все будут госслужащие, и на митинги все будут прекрасно выходить. Будет, по-моему, замечательно.
Нельзя.
Почему?
Нужны хотя бы нынешние 15 миллионов человек, которые хоть что-то реальное делают, создают хоть какой-то прибавочный продукт, прибавочную стоимость, потому что...
Так у нас нефтянки, они есть, все.
И, вы знаете, если останутся совсем только в нефтянке, то вокруг них нужна вся обслуживающая структура, но речь-то шла, если я не путаю, о 25 миллионах высокотехнологичных мест. Это значит, люди, которые что-то производят, высокотехнологичное, изобретают, конструируют, строят, создают, а потом еще, может быть, даже продают за бугор. Справки за бугор мы продавать не будем. Они сами отлично умеют их штамповать. Так что, если мы говорим о 25 миллионах бюрократов, так их у нас уже есть. А если о высокотехнологичных, может быть, они будут ставить нано-печати при помощи нано-приборов, этого я не знаю.
Высокотехнологичная работа за компьютерами. Почему нет? Это же тоже прекрасно. А вот еще был вопрос, который хотела вам задать. Вы тем более уже упоминали наших других соседей помимо Украины. Как вы думаете, что будет с Белоруссией? Есть ли шанс избежать присоединения к империи? Вот так ставит наш слушатель вопрос. А у вас какие ощущения? Вы ну, как-то отвлеклись вот от Беларуси,
по-моему. Это такой длинный вопрос. Про Беларусь это длинный вопрос. Я там был не так давно. И можно я упомяну еще про один вопрос, который был в заданных? Где вас видеть, чтобы спросить спокойно? Так меня видит 25 числа через несколько дней. И в Питере филармонии. А 3 числа здесь в Москве в гнезде глухаря. Кафе маленькое. И там можно просто брать, терзать и вытряхивать ответы, пока он все не скажет. Не помню, какой это день недели, 3 декабря. Что касается Белоруссии, мне очень понравилось заявление батьки, и Белоруссину тоже понравилось. Что если хоть один сапог, хоть все равно какого оккупанта, ступит хоть на один метр землю Белоруссии, мы будем воевать всеми силами. Хорошее заявление. Он антидемократ. Он диктатор, он вообще не дает дышать свободе, но относительно независимости страны его взгляды мне нравятся.
А силы-то есть для этого?
Я думаю, что если кто-то вцепляется зубами, то получается зимняя война с Финляндией слишком дорого обойдется. Таким образом, если батька упрется каблуками, я не думаю, чтобы Россия всосала Белоруссию, хотя уже давно большой Россия бизнес хочет поглотить и переварить все хорошего, что в Белоруссии есть. А вот батька диктатор поганый, но вот не дает, понимаете? Назарбаев уже сказал, что это у вас в России за водка, ее нельзя пить. Отвечаю, да, ее нельзя пить. Ее и в России нельзя пить. То есть бренд «Русская водка» уже, это уже отрава. Что угодно, только не водку, купленную в рядовом магазине. Потому что сдохнешь, никогда не узнаешь, что они там намешали. Но со стороны Назарбаева это просто идеологическая диверсия. Раньше мы говорили, не то боржоми, не те молдавские вины, не те украинские сыры, и вдруг не та русская водка. Вот мне это не нравится, что он себе позволяет. Не хочешь, не пей.
Прекрасный совет от Михаила Веллера. Писатель Михаил Веллер сегодня со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».